У тебя красивые ровные зубы, и благодаря своей красоте ты выглядишь очень рассудительной. Сжалься же надо мной, отбрось свой гнев, улыбнись мне с любовью. Когда на твоем прекрасном лице заиграет улыбка, когда я вижу твои чудесные и сине-черные волосы, твой точеный нос, когда услышу твои ласковые речи, ты станешь для меня еще прекраснее, очаровав и покорив меня. Ты моя высокочтимая госпожа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Оказавшись под каблуком у жены, муж, которого пленила внешняя красота жены, старается стать ее покорным слугой. Поэтому Шри Бхакти Шанкарачарья советовал нам не влюбляться в комок плоти и крови. Есть история о том, как один мужчина влюбился в очень красивую женщину. И так надоело ей своими ухаживаниями, что она решила показать ему, из чего состоит ее красота. Назначив ему свидание, она накануне приняла слабительное, после которого весь день и всю ночь ходила в туалет, собирая испражнения в горшок. На следующий вечер, когда была назначена их встреча, она выглядела безобразно и истощенной. Придя на свидание, мужчина спросил ее, не видела ли она женщину, с которой он должен был встретиться. И в ответ услышал, что она и есть та самая женщина. Мужчина не поверил ей, не подозревая о том, что она потеряла свою красоту, приняв слабительное, сильно слабительное, из-за которой весь день и всю ночь бегала в туалет. Когда мужчина стал спорить с ней, женщина сказала, что она выглядит некрасиво потому, что отделила от себя компоненты своей красоты. Когда мужчина спросил ее, как же она сделала это, женщина сказала, пойдем со мной, я тебе их покажу. С этими словами она показала ему горшок полный жидких испражнений и рвоты. Так мужчина понял, что красивая женщина – это просто комок материи, состоящий из крови, экспериментов, мочи и других малопривлекательных вещей. Такова реальность, но находясь в иллюзии, человек пленяется иллюзорной красотой и становится жертвой Майи. Царь Пуранджана умолял царицу сделать так, чтобы к ней вернулась ее былая красота. Он пытался оживить ее точно так же, как живое существо пытается восстановить свое изначальное сознание, сознание Кришны, которое необыкновенно прекрасно. Все прекрасные черты царицы можно сравнить с прекрасными чертами сознания Кришны. Когда человек восстанавливает изначально присущему сознанию Кришны, он становится по-настоящему непоколебимым и достигает цели жизни. Сатвам мукам судати субри анурага бхара вриди вилам бхави васарда ситава лукам Нивалакари дирупаскритам мунасамна сванам прадашая манасри валгу вахьям. Дорогая жена, у тебя красивые ровные зубы, и благодаря своей красоте ты выглядишь очень рассудительной. Сжалься же надо мной, отбрось свой гнев и улыбнись мне с любовью. Когда на твоем прекрасном лице заиграет улыбка, когда я вижу твои чудесные и сине-черные волосы и твой точеный нос, когда я услышу твои ласковые речи, ты станешь для меня еще прекраснее, очаровав, покорив меня. Ты моя высокочтимая госпожа. Царь Пуранджана отправляется на охоту. Песня четвертая глава, считается. В этой главе описывается аллегория, аллегорическая история. Нарада Муни встречается с царем Прачинабахи Шатом. И он хочет его научить некоторым важным вещам, которые должен знать царь, ведический царь, не должен забывать. Поэтому мудрецы приходили к царям без приглашений, даже без приглашений, чтобы напомнить им о цели существования, о цели жизни. Поскольку жизнь царей и в основном жизнь людей, особенно великих людей, она протекает в гуне страсти, в лучах славы или бесчестия, в лучах силы или наоборот слабости. То есть каждый человек попадает в двойственность, если он особенно делает какие-то великие вещи, собирается в большие дела, в гуне страсти. Поэтому мудрецы, такие как Нарада Муни, они приходили к царям и проповедовали, объясняли суть всех вещей, то, что находится над двойственностью. То есть есть гуна благости, страсти, невежества. И смысл в том, чтобы человеку развить добродетель. Это главная цель. Конечно, очень хорошо, если мы достигнем чего-то еще более высокого, трансцендентного уровня. Но уровень добродетели – это хороший уровень. В Ведах описывается, что это материальная платформа. Но с этой материальной платформы мы знаем трансцендентное. Очень легко. Тогда как с уровня гуны страсти это трудно. С уровня гуны страсти это выглядит теорией иллюзорным чем-то. И человека нужно убеждать в истинности духовного существования и в иллюзорности материального мира. Поскольку в гуне страсти кажется все совсем наоборот. Что материальный мир — это истинное место существования, но духовное — что-то иллюзорное. Что-то воспринимаемое теоретически или, может быть, воображаемое. Поэтому, конечно, трудно человеку вообразить, что такое духовное тело, например. Или даже что такое душа. Хотя он сам является душой, вообразить очень трудно, поскольку он пользуется материальным телом. Он связан, он привязан к этому телу. Почему? Поскольку хочет быть великим наслаждающимся в этом мире. И лучший инструмент – это человеческое тело. Есть много возможностей, много путей развития разного знания, достижения целей. В человеческом обществе посмотрите, как много разных учений. Это означает так много желаний, много целей. И все они выполнимы. Все они выполнимы для человека. Что бы человек ни хотел, он может прийти к желаемому, поскольку сверхдуша поможет ему. И эта форма человеческой жизни, она очень хорошая подготовка к следующей. Это самая лучшая форма жизни для того, чтобы готовиться к следующей форме жизни. Этот вопрос не стоит у других видов жизни. Они не могут готовиться к следующей жизни осознанно. Они идут по эволюционной лестнице. Это навязано природой. Хотели бы они или не хотели, но есть определенный цикл эволюции, которому они следуют. Что касается человека, он развивает в различных направлениях разные виды знаний в соответствии с желанием и достигает, если не в этой жизни, то в следующей. Как правило, достигает. Но также он может деградировать, то есть прийти к какому-то бесцельному существованию, автоматически будет жить, живя на поводу чувств и живя как животное. Так тоже возможно. Не интересуюсь вообще ничем. И для того, чтобы научить царя, Нарада Муни использует аллегорию, он как бы говорит о ком-то другом. Причем это другое, какое-то воображаемое существо, выдуманное Нарада Муни. Как бы его нет. И царь слушает ему интересно потому, что это очень напоминает ему что-то, очень знакомо с чем-то. Аллегория. Мы любим слушать аллегории, потому что тут нужно догадаться самому. Принять решение самому. Мы не любим прямых наставлений иногда. Иногда нам не нравится, что кто-то прямо непосредственно учит нас, что мы делаем правильно, что неправильно. Но если человек использует иносказание и скажет, подумай сам, и мы додумаемся сами, нам кажется, что мы сами приняли это решение, сами справились. И что касается царя, правящего Барши-Джат, Нарада Муни не хотел говорить прямо ему. Это могло бы как-то смутить царя, поставить его неудобное положение, его ложное время и прочее, ведь он выполняет свои обязанности. Конечно, иногда запутывается. Нарада Муни, он очень мудро использует аллегорию. Аллегорию человеческого тела города. И живое существо — это Пуранджана, тот, кто наслаждается этим всем, наслаждающийся. Он ищет наслаждение, ищет прибежище. Он находит прибежище в этом городе, где есть 9 ворот, 9 отверстий. Там также есть змеи, которые охраняют этот город. Десятиглавые змеи, воздушные потоки. Там есть слуги. И есть женщина очень красивая, которая кажется главной в этом городе. И там нет мужа. Нет наслаждающегося. Там все готово для наслаждения, но нет наслаждающегося. И Пуранджи не наслаждающийся. Он спрашивает эту женщину, откуда ты и кто? Но она говорит, я не знаю. Неизвестно. Я понятия не имею. Я просто живу в этом городе. И интересно то, что Пуранджана соглашается жениться на ней, даже не знает, кто это. Интересно. Как правило, люди даже не интересуются, откуда они и кто. Просто живут. Так же Пуранджана согласился, просто жить в этом городе. Даже не зная, с кем он связывает свою судьбу. Женщина олицетворяет материальный разум. Материальный разум. Он дает нам ощущение счастья в будущем. Точно так же, как женщина. Поэтому вот это сравнение. Если мужчина посмотрит на женщину, он почувствует, что счастье приближается. ему так покажется, что ощущение счастья увеличивается во всяком случае. И он думает, что если развивать отношения с женщинами, то это будет счастье. Такова иллюзия. Каждый человек будет так думать, любой. И царь Прачнабархишат был не исключением, наверное, ему не просто за эту любовь. Но он сравнивает это с телом. В то же время не просто с женщиной, а с телом, с разумом. Тело тоже обещает нам что-то. Мы всегда ценим свое тело, свои способности, свой разум, и нам кажется, что у нас должен быть хороший выигрыш в жизни. Неплохой товар. Неплохо выглядит. Если мы смотрим на себя в зеркало, мы думаем, неплохо, нормально. Иногда просто великолепно, но иногда думаем, неплохо. И любой человек, он найдет что-то хорошее в себе. Главным образом, человек этим занимается, что ищет в себе какие-то хорошие вещи, и у других ищет что-то отрицательное. И так он выигрывает. И его иллюзия увеличивается, поскольку его ложное эго увеличивается. Ложное эго, связь с этим телом, укрепляется в таком сознании, наслаждающемся. Аханкар узел затягивается как бы. И он начинает уверенно искать чувственных наслаждений. Но для того, чтобы это делать, необходимо, чтобы гуна страсти, материальные желания вошли в разум человека. Основная вещь духовной жизни, что преданные, они защищают свой разум от страсти. Страсть, низшие гуны, природа, они попадают через органы чувств, которые соприкасаются с объектами чувств. Затем возбуждают ум. Но если они попадают в разум, то человек попал в ловушку. Например, если мы следуем садхана бхакти, мы защищены, мы чувствуем эту защиту. Например, после утренних программ нам хочется что-то делать для Кришны. Может быть, проповедовать, может быть, книги распространять, может быть, что-то еще. Такое желание возникает. Если мы выйдем на улицу с книгами, то там можно увидеть объекты чувств. Противоположный пол и так далее. Люди что-то говорят, что-то делают. Так много всего, так много чувственных наслаждений прямо на глазах. Иногда преданный может чувствовать, что на него это как-то влияет. Он помнит эти вкусы и прочее. Он ощущает, что такое, знает, что такое. Поэтому это может также пробуждать какие-то желания. Это не страшно само по себе. В этом нет больших проблем. Пока эти желания не проникли в разум. И когда разум защищен, эти материальные желания не проникают в разум. Человек просто думает, что мне нужно избегать этих вещей. Нет, я не хочу это всего. Как дурно на меня это все влияет. Это не то, что мне нужно. И он совершает усилия определенные. То есть разум защищен в том, что он совершает усилия оставаться в гуне благости. Это результат шравана киртана. То есть гуна благости. Человек получает опыт оставаться в гуне благости. И таким образом это желание оставаться в гуне благости усиливает разум. Разум может быть очень сильным или очень слабым. Ум кажется сильнее разума, не так ли? Основные проблемы связаны с умом. Ум не подчиняется. И мы думаем, как же подчинить ум. Но если сравнить силу разума и силу ума, вы удивитесь. Разум можно сравнить со львом. А ум можно сравнить с кроликом. Мы можем удивиться, что это так. Мы скажем, нет, не похоже. Ведь Арджуна говорил, что легче ветер голыми руками держать, чем ум остановить. Да, когда ум не под контролем, Кришна говорит. Когда ум не под контролем. Он злейший враг. Дело в том, что разум не получает должной пищи. Пища для разума — это шравана, киртана, он контролируется писаниями. Если же в разум попадают материальные планы чувственных наслаждений, он слабеет, и ум усиливает свое положение. Ум — это пища для ума. Есть разная пища для ума и для разума. Если мы хотим развивать разум, нужна пища для разума, и все, больше ничего. И не давать пищу уму. Это будет выглядеть как аскеза. Какая-то аскеза и шраванам киртанам. Осмысление философии и так далее. Контроль языка, желудка, гениталию. И шраванам киртанам, смаранам и так далее. Это так, некоторая аскеза. До тех пор, пока разум наберет силы. Если вы льва не будете кормить 2 недели, он будет просто лежать. Очень сильное животное. Этот кролик ума будет просто на нем морковку грызть. Он ничего даже не сможет сделать. Даже большое такое животное, смотрите, он не получает пищу, он очень слабый становится. Он большой и слабый. Он такой большой действительно, такой слабый. И ум такой подвижный, чанчала, такой маленький, прыгучий, подвижный. Может распространять себя и так далее. Мистик, йог. фокусник. И он хитрит с этим большим слабым разумом. Он там, и там, и там, вот такой. Тонкий, кажется. Но просто разум слабый. И разум всегда понимает, когда человек совершает что-то дурное, разум всегда понимает, это плохо, и так, и все, уже вся жизнь плохая на самом деле. Все плохо в жизни. Но ум продолжает все это делать, поскольку разум не может остановить ум. И для того, чтобы развить этот разум, человек должен иметь знание о цели жизни и веру. А что это означает? Это означает, что кто-то или что-то должны разрушить нашу иллюзию чувственных наслаждений. Есть стремление к этому. В этом проблема. Дело не в том, что когда я им пищу, то есть какое-то наслаждение. Нет. Есть стремление просто к жизни в чувственных наслаждениях. Это иллюзия. Это и сосновая иллюзия. Когда это стремление меняется, то меняется жизнь человека. И так очень важно разрушить иллюзии. Симад-Бхагаватам. Она написана для того, чтобы разрушить иллюзии. Даже ведические иллюзии. Иллюзию гьяны, иллюзию кармы, аштанга-йоги, мистических сил желания, даже освобождения. То есть это писание очень уникальное, необычное. Веданта и комментарий на Веданту, который практически отрицает все написанное в предыдущих разделах Веды. Практически все. Здесь говорится, нужно ли что-то еще, если у вас есть эта книга, это писание. Нужны ли какие-то еще разделы? Нет, не нужны. Но поскольку есть стремление к чувственным наслаждениям, это трудно даже согласиться иногда с некоторыми вещами, которые описываются в Бхагавате. Например, этот стих выглядит хорошо, если прочитать материалист, он подумает, здорово, дорогая жена, красивые зубы, красивая, выглядишь очень рассудительно, сжалься надо мной, улыбнись мне с любовью. Прекрасно, хорошие отношения, посмотрите. Я жду, когда заиграет улыбка на твоем лице. Чудесный синий черный волос, человек представляет это все замечательно. Точеный нос, здорово. Ласковая речь еще лучше. Очаруй, покори меня, прекрасно. И все это в ритме Брама Самхиты. Это как ирония на самом деле здесь. Ну, это мое мнение, не знаю. Здесь в комментарии этого нет. Но это интересно, что здесь музыка Брама Самхиты. Пуранджана воспевает очень воздушно все это в таком ритме Брама Самхиты, который воспевает Всевышнего Господа и его красоты. И в конце комментария Прабхупада говорит, что он воспевает это, ее прекрасные черты, сравнивая с прекрасными чертами сознания Кришны, на самом деле. То есть, как бы, та же самая мысль. То есть, кажется, что это очень духовное отношение. И Прабхупада дает комментарий совершенно противоположный. Я думаю, материалист бы разочаровался сразу же. Оказавшись под каблуком у жены первый же раз. Неприятно все это звучит. Но ведь это же факт. Как только человек начинает думать, как? Думает Пуранджана, он попадает под каблук жены. Старается стать упокорным слугой. Мужчина не согласится называться покорным слугой. Он не согласится с этим названием. Он скажет, нет, я ее господин, ее покровитель. Но на самом деле нет, не так. Внешне это выглядит так, именно так. Женщина знает, как подчиняться мужу, чтобы управлять им. Все выглядит совершенно иначе, как кажется. Мужчина может прийти и сказать, кто тут хозяин и прочее, устанавливать дхарму в семье. И жена говорит, да, учи меня, я очень непонятливый и так далее. Я принимаю все твои наставления, но делать будет по-своему. Такова природа. И человек будет думать, ну я же дал ей наставления, все нормально, она приняла их. Но она просто делает то, что она хочет делать. Это природа тела. Поэтому здесь описывают историю настоящей красоты. И, конечно, женщины могут обидеться. Почему здесь про женщину говорит, что комок плоти с испражнениями, с мочой? Но они обижаются потому, что это говорят мужчины. Вот и все. Когда мужчина говорит об этом, кажется, что у мужчины тело из чего-то другого состоит. Но тело имеет такие же компоненты у мужчины. Поэтому не стоит обижаться на этот счет. Это касается любого материального тела. Итак, это трудная вещь понять все это. Но если мы скажем, у женщин такое тело, и у мужчин такое тело, все нормально, тогда будет все нормально. Необходимо, чтобы кто-то выглядел как наставник, как будто у него другое тело. Нет, тело будет то же самое, но когда мы имеем другой разум, будет казаться так, что его тело не такое, не испражнение стоит, потому что там есть разум, знание. Поэтому, когда человек говорит с позиции знания, даже оставаясь в этом теле из испражнений мочи и крови стоит, можем принять то, что он говорит. Это толстовного разума. Разум может обладать силой. Силой контролировать ум еще. Какой же силой? Собственный ум. Не то, что он строит какие-то материальные планы и достигает их. Это тоже разум. Но истинное предназначение разума – привести под контроль ум. Итак, в сердце человека располагается душа. Она обладатель этого тела. Хотя она обладает этим телом, она не может стать хозяйкой этого тела. Это подобно тому, как человек в собственном доме закрыт на все замки снаружи. Он обладатель этого дома, но фактически он в тюрьме находится. Он не может выйти из этого даже дома. Подобно этому, это тело кажется наш дом, но это ловушка. Мы не можем быть хозяином в этом доме. Мы становимся рабами как бы этого тела. И в глубине сердца у каждого человека дремлет эта любовь к Богу. Это желание созерцать что-то прекрасное, что-то удивительное. Найти какую-то личность сверхнеобычную. То есть мы ищем объект любви, в этом проблема. Нет проблемы, у нас есть любовь к Богу. Внутри она дремлет у каждого. Это уже есть. Но почему она дремлет? Почему он не может проявиться? Ведь мы хотим любви на самом деле. Что не может проявиться так, как я хочу, полную силу. Нет объекта любви. Истинного объекта любви. Есть иллюзорные объекты любви. Иллюзия. Поэтому взаимообмен в этом мире чувств неполный. Полная жизнь проявляется в виде сад Читананда. Вечность, полное знание и блаженство. Но мы проявляем лишь частично эти свойства в теле. Неполным в смысле слова. Не можем проявить себя на 100% свое существование, свою жизнь. Так, живое существо вступает в связь с разумом, который сравнивается с женщиной, потому что хочет наслаждаться. Но объект любви, он находится глубоко в сердце человека, там же, где эта любовь и дремлет. Она дремлет потому, что ее окутывают материальные желания анархии. И кажется, что нет объекта любви, кроме себя самого. Как бы отделяет сознание живого существа, отстраняется от источника, от абсолютной истины, от личности Бога. Отделенная, пхинна прокрити энергия, отделяет сознание живого существа. Сначала это покрытие очень тонкое, затем есть грубые наслоения. Таким образом возникает очень сложная картина нашего существования внутри себя и вне в этой жизни. Есть внутренний мир и внешний мир, и очень трудно привести это все в гармонию и осознать и то, и другое. Из-за того, что все это состоит пхинна прокрити, энергия, которая отделена от Кришны и покрывает наше сознание. Павел Прабхупада объясняет, что разум, он ближайший сосед души, и он способен понимать духовные вещи, которые кажутся для ума противоречием, противоречивыми. Например, энергию вечности ум не может осознать как таковую. Энергию знания также трудно. Ум заходит в тупик, поскольку энергия знания вечности не ограничена ничем. И человек может знать какие-то вещи, но не может знать безграничные вещи. Он не может понять, как это возможно. Как можно понять Бога, тот, который безграничен? Как можно понять его форму? Как можно представить Бога в безграничной форме? Это очень трудно. Нельзя это представить себе. Можно нарисовать Кришну или сделать божества, но ум как? Подумать, как эти формы безграничны, как они безграничны? Интересный момент, потому что на самом деле одна из экспансий Кришны — Вишну-таттва, например. Она может поддерживать все эти творения, она безгранична. Но таких экспансий, говорится, бесчисленное множество. И как же с позиции ума мы можем представить такие вещи? Нет, разум, есть разум. Разум принимает, поскольку видит, что это очень хорошо. Это правильно. Вот это все. Это просто хорошо, благоприятно для меня знать такие вещи. Для меня знать благоприятно, хорошо, что есть наслаждающийся, есть верховный, есть безграничный. Почему? Чтобы я не пытался стать таким же. Почему я страдаю? Я пытаюсь стать таким безграничным, я пытаюсь стать наслаждающимся, господствующим. Поэтому я страдаю. Поэтому для меня хорошо знать, что он уже есть, безгранично наслаждающийся, контролирующий. Это разум. Просто потому, что мне это избавляет от страданий. Путь избавления от страданий – это истинный путь. Итак, человек обретает опыт сознания Кришны. Тех вещей, которые приносят страдания, и те, которые действительно дают духовное блаженство, радость. Прабхупада установил 4 принципа, регулирующие принципы, чтобы преданные соблюдали, чтобы они избавились постепенно от страданий с этой целью и вернулись к Богу, развили любовь к Богу. Он дал очень высокие стандарты. Как один преданный сказал, что в Исконе такие высокие стандарты, что у нас так много проблем по этой причине. Очень высокие стандарты. В других движениях вы не найдете таких стандартов и не найдете таких серьезных проблем, трудностей. Просто нет таких высоких стандартов. Но если вы установите очень высокие стандарты, это трудно. Трудно следовать. Безукоризненно. Этому нужно учиться по-настоящему, нужно трудиться в сатвагуне. То есть совершить нужно что-то настоящее в своей жизни. Сознание Кришны – это не что-то иллюзорное, это практика, образ жизни. И поэтому это трудно. Например, мы знаем, что такое гуны, мы знаем, что такое садхана бхакти, мы знаем. Но этого недостаточно. Нужно еще научиться жить соответственно с этим. Например, я знаю, что повторять 16 кругов Хари Кришна мантры с утра очень хорошо. Надо делать это целиком, все круги. Но очень трудно это осуществить каждый день. Мы убеждаемся, это не так просто. Простое наставление, но сделать не так просто. И мы знаем это. И когда мы повторяем об этом, мы думаем, ну мы же знаем об этом. Ну все же знают об этом. Но знание на языке мудрости это вигьяна, умение, когда человек делает эти вещи. Он не просто говорит, он делает эти вещи. И поскольку он делает, поэтому он говорит. Почему он говорит? Потому что он делает эти вещи. И любит вещи это делать. И он знает поэтому, как хороши эти вещи. Прабхупада был именно таким человеком. Он делал все, что написано в шастрах. Он делал эти вещи. Он жил таким образом. Он не просто знал эти моменты, то, что он пишет в комментариях. И поскольку он жил таким образом, он описывал все это. Он, в принципе, описывал свою жизнь в этих моментах. И мы видим, что он ничем не отличается от сознания Кришны. Совершенно ничем не отличается. Совершенно безукоризненно все дело. То, что написано в шастрах, это было жизнью Прабхупады. Поскольку Прабхупада жил, он написал комментарии к этим шастрам. Не совершая ни малейшей ошибки при этом. Как вы можете совершить ошибку, если вы уже живете в соответствии с этим знанием? Вы не сможете совершить ошибку. Может быть, случайно можете оговориться, другой вопрос. Но ошибки вы совершить не сможете. Но если мы не живем в соответствии с этим знанием, просто мы теоретически понимаем что-то. Можно совершить ошибку. Можно немножко запутаться в логике. Или не понять на практике, что тут означает в этом случае или в том случае. И немножко проспекулировать. И так могут быть отклонения. Но все дело в том, что если мы усваиваем это на практике, знание считается твердым, реализованным, и человек не может его утратить. Можете писать книги с уровня практического знания, и вы не сделаете никогда никакой ошибки. Если мы действительно приобрели эти знания. Что же касается этой истории, царь Пуранджана просто хотел наслаждаться в этом городе тела. И он забыл о ходе времени, потому что была рядом прекрасная жена и поддерживала иллюзию наслаждений. Муж и жена общаются так, чтобы поддержать друг друга, этот дух, желание жить и прочее. Появляются дети, следующие надежды, хотя они сами стареют, дети молодые. Потом внуки и так далее. Мне кажется, что жизнь так идет, но это не моя жизнь идет. Это другая чья-то жизнь идет, а моя жизнь кончается при этом. Это очень трудно понять человеку, который наблюдает своих маленьких детей, а потом маленьких внуков и так далее. Он забывает, что его жизнь подходит к концу при этом. Хотя чья-то жизнь начинается, конечно. Он забывает о своем собственном существовании. За этой люди, поскольку там его любят, это его родственники. Так или иначе, какая-то атмосфера складывается, которая ему необходима. И шастры, они разрубают этот узел привязанности. И, конечно, это не так просто. Научиться жить в соответствии с Бхагаватам. Видеть то, что написано здесь. одновременно видеть красоту женщины и в то же время понимать, что это просто иллюзия. Это не просто. Для мужчины это не просто, выясняется. Для женщин, может быть, я думаю, это просто. Я не знаю. Но можно спросить у женщин, как они смотрят друг на друга. Может быть, они не попадают в иллюзию. Но если мужчина смотрит на женщину, это не просто. Или женщина смотрит на мужчину, это тоже не просто. То есть это существует. Но цель такова, что мы хотим развить любовь к Богу, поэтому тут будет противоречие. То, что приписывается здесь женщине, на самом деле мы должны приписать Кришне. И мужчины, и женщины делают одно и то же. Интересно, что перед Божеством Кришна и Господом Чайтанья танцуют и мужчины, и женщины. Мужчина выражает свою любовь, женщина выражает свою любовь. Здесь нет различия между полами в этом смысле, в этом служении. Нет различия между полами, преданным служением. Любовь имеет духовную природу, она не имеет отношения к материальному телу. И затем он рассказывает, что в этом теле есть еще один авигьята. Он упомянул о нем в самом начале и больше не говорил. Авигьята — это какой-то друг, но он неизвестный. Он не знает о нем. Пранджана забыл его. Откуда он пришел, он уже забыл. И у него есть друг, но авигьята, он не знает его. И в этой жизни он описывает, что Пранджана привязывается к женщине, и затем он рождается женщиной. И еще больше погружается в невежество. Но ему повезет в следующей жизни, прочитаем эту историю потом. Ему повезет в следующей жизни. Пранджана в виде женщины будет женой великого преданного. И будет служить просто своему мужу. И выполнит свое предназначение. И затем он встретит своего авигьяту и не узнает его. Старого-старого друга. Который придет в форме духовного учителя, старого брамана, седой, с бородой, придет такой. Не в той форме четырехрукой, а по-другому придет, извне придет. Как человеческое существо, которое очень мудрое, обладает знанием и видит его жизнь и так далее. И он ему скажет, что ты просто забыл меня, и объяснит причину, почему ты забыл меня. И как можно это все вспомнить? Это аллегория. Этот друг авигьята, он также присутствует в сердце каждого живого существа. Но мы можем не знать об этом. Из-за иллюзии. Но сначала разрушаются иллюзии, и затем устанавливается истина. Нельзя установить истину на песке. Дом не строится на песке. Должен быть фундамент. Фундамент — это наш образ жизни. Поэтому, конечно, духовные учителя не требуют обетов. Если кто-то хочет инициации, то нужен обет. Фундамент, твердые обещания, и стремиться выполнять их. И если даже не получается, все равно нужно стремиться это делать. Тогда мы можем сделать настоящее, построить что-то настоящее, духовную жизнь на этом фундаменте. Но если образ жизни будет в нише гуна природы, как мы можем понять трансцендентное? Мы будем просто ждать всю жизнь, ждать превращений. Но превращение не наступит в этом случае. Будем находиться всегда в объятиях майя и бороться. И думать, что духовная жизнь — это просто постоянная борьба и трудности. Наш опыт будет таким. Хотя описывается преданное служение, наполнено радостью. Радостным существованием. Харе Кришна. Кто контролирует разум?
Да, то есть мы знаем, что разум контролируется
писаниями, шастрами. Мы упомянули об этом в лекции. Он контролируется шастрами, но может быть не непосредственно. Чистый разум может, конечно же, непосредственно контролировать разум писаниями. Но обычно это Шравана Киртана в нашем случае. Шравана Киртана. Но нужен источник, правильный источник. Точно процитирую. Гита? Может быть, посмотреть книгу? Пока. Точно не скажу. Пока другой вопрос, пока не вижу.
Если у человека с детства выявлена склонность к учению, склонность к установлению вот этого фундамента, вот этой платформы в своей жизни, а просто как бы по течению и с детства его заставляли идти в школу, заставляли учиться, заставляли еще что-то.
Сознание зависимости материальной. Это очень трудное положение. Если человек воспитан в духе зависимости от материи. То есть шастра учит противоположное. Можно быть независимо от материи и быть зависимыми от Кришны, от духа. И воспитание материальное совершенно противоположное. Люди выходят зависимые от денег. Они ждут чего-то, какого-то покровительства. Какие-то перемен ждут лучших. Сами не способны сделать ничего хорошего. Как правило, запутанный и зависимый. Если мы получаем знание, истинное знание, мы становимся независимы. От реального смысла слова, от материи. Независимы. Замечательно. Но тогда нужно стать зависимым от Кришны. Мы не абсолютно, мы не можем быть независимыми от чего. Истинное обучение заключается в этом, брамачару. Стать независимым от своих желаний. От денег, от власти, от других вещей, от жадности, от гнева. Это материя, вот она. Это и есть материальное существование. И необходимо обучение. Да, мы получили это неправильное воспитание, неправильное знание. Но теперь мы будем обучаться. И теоретическое знание недостаточно. Понимаете, да? Недостаточно. Мы можем провести 1000 классов по Бхагаватам, но мы должны практически жить еще уметь. Должна быть школа. Например, вы не можете обучить армию, если они будут жить дома и приходить на курсы военного искусства. Они будут там стрелять, что-то еще делать, а жить будет дома с родителями. Что это за армия? Но его вовремя не поднимете в случае чего. Они проспят войну. Их собирают вместе, стригут волосы всем, одевают в одну одежду, строятся все. И на счет. Раз, два, если кто-нибудь спает, наказывают. Мощная система очень. Такая кшатрийская, очень сильная система. И добиваются, на практике добиваются. И они полностью подчиняются этим командам, они понимают, как это все тут устроено, они должны выполнять, в чем их обязанности. Ну, что такое не подчиняться приказу? Они все знают прекрасно. На практике знают, поймите. Не то, что если ты не подчинишься, мы с тобой сделаем то-то. Но это не происходит, поскольку он живет дома. Он прячется дома. Он может укрыться, а там он не может укрыться. Он не может укрыться от ответственности. Он отвечает за каждый свой поступок человека. За каждый, за свое слово и так далее. Армия есть армия. И в случае войны, он говорит, стреляй туда, и он должен туда. Он тоже он подготовлен, что он не может уклониться от этого, придется стрелять. Но это просто пример материального обучения. Если вы хотите научить человека сознанию Кришны контролировать чувства, он живет дома, может быть, с родителями, там, где телевизор включен, там, где что-то еще происходит. Конечно, может прийти и получить философию, это хорошо. Этого недостаточно. Он должен научиться жить сознанием Кришны. Много ли брамачарий, живущих в храме, на Бхагаватам, в трансе, в экстазе, от слушания? Немного, да? Нужно учиться этому. Брамачарий должен иметь этот опыт. Жить духовной жизнью. Затем греха страшен после этого. Пожалуйста. Нормально. Но если человек греха страшен, не научился ответственности. До этого. Не научился ответственности. Очень зависим материально. И независим еще от Кришны. Это проблема. Конечно, это не наша вина. Молодое движение, можно найти много причин. что нет уж такого обучения, может быть, нет такой квалификации, но мы стараемся, что делаем, то мы делаем, Кришна помогает нам. Но если отвечать на ваш вопрос, то смысл в том, что мы зависим от материи земли. Так воспитываем. В христианстве это есть случай, когда Моисей вывел свой народ из рабства, помните? Но они не могли себе построить то общество, которое хотели, поскольку не было сознания рабов. Для этого нужно было сражаться. Понимаете? Сражаться для этого нужно все времена. Но они могли просто прийти на землю обетованную, там и вам предлагают эту землю обетованную. Пожалуйста, вот тут хозяин. Нет. Вы должны были завоевать эти земли. Эти люди с сознанием рабов подумали, да вы что смеетесь, там люди живут, они все вооружены, как мы пойдем туда? И Моисей понял, что это сознание рабов, они не могут, они не готовы делать какие-то великие вещи. И он 40 лет в пустыне их еще водил. 40 лет по пустыне водил. Что просто чему-то научить их. Суровые испытания были 40 лет. Затем они освободились от этого сознания и сделали то, что от них требовалось сделать. Это те времена, мы не будем подражать, это просто пример. Поэтому мы видим, что человек пройдет какие-то суровые испытания в жизни, непосредственно. Прежде чем научиться брать ответственность, отвечать за поступки и предаваться Кришне по-настоящему. Все, что мы читаем, все, что мы изучаем, должно быть подтверждено на практике, иначе какой смысл в этом?
Единственный выход – поместить себя сознательно в такие условия, чтобы была возможность поменять сознание, может быть, даже через себя.
Да, Варнашама Дхарма хороша вот потому, что брамачари учатся по-настоящему. Школа. Формируется характер. Не просто он. Там не все философы, но характер все формируют. Вот что важно. Выходят сильные люди оттуда учить. Духовно сильные. Грехасхашам также нужно еще обучение необходимо. И ванапрасхашам также нужно еще более глубокие и глубокие знания. Не говоря уже о саньясе, о полном отречении. Этот объект любви должен быть в сердце. Если его не будет, никто не может принимать саньясу. Никто не может даже принять отшельничество. Если объекта любви так и не появится у нас истинного, мы не сможем, мы зависим от материи. Через духовное сознание, конечно же, пробуждение разума. Материальный разум – это разум спящий. Это сон, бодрости, неглубокий сон. Все. Здесь речь идет о духовном разуме. Духовный разум пробуждается духовным знанием, которое есть в душе, безусловно, но мы должны услышать его. Звук пробудит. Трансцендентный звук может пробудить это знание, и разум станет под контролем. Но через слушание – если вы достигаете смарана, то еще выше. Смарана постоянно нужно. Были ошибки, когда некоторые преданные думали, что они уже на уровне смарана и не читали. И это была проблема. Лучше так вообще не думать, просто читать, повторять, слушать, повторять, продолжать этот процесс всю жизнь. Это ничем не хуже, чем с Мараном так же. Это все оживляет человека. Разум. Да. Викьяна, да. Викьяна – усвоенное знание. Практическое знание. Это в том случае, если есть разные типы разума. Есть разум разумный, есть малоразумный, неразумный разум. Если мы говорим о разумном, да, он может просто послушать и все. И повторив, получит реализацию. с равным типом все, и с маленьким тоже. Непосредственно сознание может прийти к нему просто на слух, как Махараджа Парикшит. Услышал Бхагавата. Малоразумный недостаточно просто раз услышать, нужен какой-то опыт небольшой, какие-то страдания, опыт отклонений, чтобы утвердить сознание. И слушать постоянно, чтобы иметь вдохновение действовать. Нам нужно напоминать. Прабхупада обычно говорит, что преданный — это второй уровень разума. Еще не высший, да, начинающий, не низший, а второй, средний. То есть мы должны друг другу все время напоминать, каждый день, о Кришне и так далее. На садхана. И неразумный он слушает и не понимает, и наказывает у природы, он все равно не понимает. Духовный разум. Сначала нужно очистить разум от раджаса, от раджагуны, от неживой природы. В этом и состоит наша главная задача. Очистить разум и подняться в сатвагуну. Затем можно пробудить духовный разум как таковой.
А как можно очистить человека? Как можно очистить человека?
Разум. Нет разума? Это образное выражение. Мы говорим, нет разума у него. Ну, он просто покрыт, есть. Конечно, есть, он покрыт. То есть почти не проявляется, или плохо проявляется, как-то странно проявляется. И мы так образно говорим. Но философски говоря, есть разум, конечно. Нужно просто очистить. Другое дело, что вы не можете кувшин из-под вина очистить вином. Другое дело, да, что мы пытаемся это делать таким образом, и не очищается разум. У нас есть своя концепция, материальное в разуме. Мы берем другую материальную концепцию, кажется лучше, и пытаемся очистить разум другой материальной концепции. Нужно принять духовное наставление. В этом весь смысл. Духовное наставление. Не только применять их для материальных целей. Также принять чисто духовное наставление в сердце. Любовь к Богу нужно развивать. Вот весь смысл этих вещей. Если разум устремлен в этом направлении, то все в порядке.
Говорится, что сознание Кришны — это очень естественный процесс, да? Но в то же время, допустим, вот Шримад Бхагаватам, это очень конкретное писание, да, то есть она очень серьезно рубит, восстанавливает вещи. Нет ли здесь противоречия неестественности? Вот.
Например, если возьмем человека, который как-то деградировал, и всем это очевидно, что он деградировал, но для него это уже стало естественным существованием. Может быть, он алкоголик или наркоман, что с ним произошло это. И для него, может быть, это уже естественно совершенно. Но мы знаем, что он просто деградировал, это неестественно. Он страдает. Понимаете, да, пример? И мы говорим, что он должен стать нормальным человеком. Это обижает его, что ненормальный человек и так далее. Мы объясняем, что такое нормальный, что такое ненормальный. Ты не должен так пить многое. И вообще не нужно это делать. А что я должен делать? А что тогда я буду делать? В чем смысл жизни? Не нужно это ничего. И он не верит вам, поскольку он привязан ко всему образу жизни. Что, нельзя быть хорошим человеком? В моем случае можно. Он будет свою философию ставить. Поэтому нужны какие-то вещи, которые он не сможет опровергнуть. А что это за вещи, которые не может проверить? А он ничего не знает об этом.
Что болезнь, страх, смерть, страдание, это зло. Я обречен на это.
Да, это трудно провернуть. Но он скажет, ну все умирают, какая разница, это тоже не умеет. Что он не сможет проверить?
Есть какой-то негативный опыт.
Да, он ему не сможет опровергнуть, что он страдает. Конечно, есть люди, которые этого могут не понять. Тогда вы не можете им говорить вообще ничего. И Бхагаватам для них не написано. Но те люди, которые признают страдания, они не могут это опровергнуть. Арджуна страдал, когда говорил Кришне, я не буду сражаться. А Кришна улыбался, глядя на него, и иронизировал, показывая, что Кришна в порядке полный. Мне не страдали. Поэтому Арджуна обращался к нему, разреши мои сомнения, у меня страдания. Он оправдывал свои страдания чем-то, но он страдал при этом. Поэтому иногда человеку нужно сказать простые вещи, прямые. Ты живешь, как животное. Иногда и Бхагаватам это пишется. Как материалисты живут, как верблюды, как ослы, как собаки, как свиньи. Вот это пример из Бхагавата. Если он привязан к женщине, нужно объяснить, что такое женщина. Это будет маха-апарата для него. Что объект поклонения сначала, это кажется, женщина. И вот такие острые вещи, они необходимы, чтобы отрезвить человека. И если он принимает их, вот это разум. Это настоящий разум.
Если человек родился по неблагости или по роду деятельности, ему нужна какая-то, допустим, страсть, то каковы критерии?
Всем необходима страсть. Всем людям. Это наша природа. Мы не можем подавлять эту природу. Люди в гуне страсти находятся. Если сравнить с другими видами жизни, гуна страсти преобладает человек. Полубоги – благости, животные – невежество в целом. Человек в страсти, активен, хочет созидать, творить, что-то делать. Нормально, это естественно. Нужно просто знание, благость – это знание. Благость не означает, что у вас атрофируется тело. Вы просто лежите в полном знании и счастья. Благость означает, что вы умеете теперь действовать согласно своей природе. А природа – это также страсть. Но вы просто умеете действовать согласно своей природе для достижения высшей цели. Это одухотворенная страсть, как деятельность. Поэтому человек должен выполнять свои обязанности, но ради высшей цели. Это благость. Благость, она просто очень влиятельна. Она очень могущественна. Если вы попадаете под влияние благости, то гуны страсти нечто существуют, но они подавляются. Например, когда вы выращиваете маленький росток какого-то фруктового дерева, культивируете, то вам нужно выдергивать сорняки сначала, так следить за этим. Да, и ограду сделать, чтобы коровы не съели, например. Слабое. Но когда вырастает крупное дерево, корова может подойти и тереться там рогами и спиной, и сорняки растут вокруг, и ничто не мешает им. В этом случае все присутствует. Сорняки могут присутствовать при этом. Какие-то недостатки или какие-то низшие гуны могут присутствовать, поскольку тем более мы не можем уйти от них в кали-югу. Вокруг одни низшие гуны. Но если вы попадаете действительно под влияние благости, вы защищены. Знание в гуне благости очень могущественно. Как оно проявится? Вы будете равнодушны к страсти, она есть. Но вы равнодушны, у вас нет вкуса к этому просто. Вы ее просто используете как из чувства долга, деятельности. А тамас вы вообще отвергаете, он не нужен вам. Вы не принимаете тамас вообще. Он может где-то неподалеку, но вы просто не обращаете никакого, вы не принимаете никогда. Он никогда не заражает вас какими-то низкими желаниями. Лотос, если опустить в воду, он не смачивается в грязном. Например, он не смочится. Вы вытащите лотос, и он будет точно такой же. Хотя он как бы в воде находится. Сознание будет благость. Самообладание – это контроль эмоций и чувств.